все нашла. Начинаем программу «Родительское собрание». Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Представляю наших участников сразу. Евгений Александрович Ямбург, директор Центра образования номер 109. Элита, можно сказать, отечественной педагогики. Здравствуйте, Евгений
Александрович. Здравствуйте.
Евгений Александрович недавно получил даже подтверждение тому, что он является представителем элиты, поскольку он является самым авторитетным учителем. Помните? Это было в вашей жизни?
Да.
Было. Поздравляю вас.
Спасибо.
Да. Еще одна элита, рождающаяся, скажем так, это Михаил Случ, учитель математики и директор средней общеобразовательной школы номер 1060, победитель конкурса «Учитель года 2010». То есть буквально вот сейчас это произошло. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Поздравляем вас.
Спасибо.
Вы преподаете...
Математику,
да. Все, я про вас уже много посмотрела, почитала. Действительно, вас называют одним из самых ярких учителей современной России. Это приятно.
Не таким, как
да.
Евгений Александрович.
Ну, подождите, еще все придет.
Спасибо.
Ну и замечательная актриса у нас в студии, Екатерина Волкова. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте.
К сожалению, сегодня, говорю, к сожалению, с Катей мы не будем говорить о кино и о театре, и вообще о творческой жизни, но все впереди. Я думаю, следующую нашу встречу мы организуем обязательно. А сегодня в качестве мамы Катя у нас присутствует. Сколько у нас детей, Катя?
Трое.
Сколько лет?
17 старший, собственно, вот она как раз вот в 11 классе учится, и младшим вот 4 года скоро, и 2.
Школьное время только начинается.
Ну,
да?
Только впереди, только в садик пошли.
Я напомню, что тема, которую мы сегодня будем, на которую мы сегодня будем говорить, называется «Учитель, о котором мы мечтаем». Я решила продолжить учительскую тему. На прошлой передаче мы встречались тоже с вашими коллегами и говорили о качестве и количестве российского учителя. Ну, это вот что называется по следам выступления Андрея Александровича Фурсенко, который предложил сократить на 200 тысяч человек преподавательский состав в России. И там какие-то были подсчеты, которые меня, честно говоря, не убедили. Сколько должно приходиться на каждого учителя детей? Вот это что такое, Евгений Александрович? Объясните мне, пожалуйста, эти подсчеты.
Это такая бухгалтерская история, да? Замечательная совершенно. Значит, Росстат дал информацию о том, что в среднем по России у нас приходится на одного учителя 15 детских душ. Угу. Что меньше, чем в Европе. А мы же хотим быть как в Европе. Поэтому был сделан вывод о том, что надо как-то что-то с этим делать. Потом, в связи с введением новых форм заработной платы, на мой взгляд, чудовищных, появилось такое понятие «человека-час». То есть это означает, это Гегель просто, что чем больше детей, тем выше зарплата в классе. И тем выше, видимо, качество образования. Значит, вот такая бухгалтерская история идет. И я знаю по контакту с многими сельскими школами, ну, например, там учительница сельской школы глубинки Тюменской деревни, вот у него в одном классе 3 человека, она получает за них 12 рублей в час, по 4 рубля за ребенка. А в другом классе у него 30 человек, ну, вот умножаем, математик сидит, он легче это сделает, 4 на 30 и получает другую сумму. По-моему, это все чудовищно. А потом эта ситуация очень разная в стране. Видите ли, в чем дело? Где густо, а где пусто. Вот я знаю, что в Нижнем Новгороде уже катастрофически не хватает учителей начальных классов, потому что педвуз уже 2 года не выпускает. А те учителя, которые работают, зарплаты низкие, они приезжают в Москву, снимают квартиры и вахтовым методом работают в Москве. Вот поэтому я думаю, что... То есть понятно, что есть приоритетная задача – это снизить нагрузку на госбюджет. Она такая вот, финансовая. Вот. А дальше начинаются уже все эти манипуляции, потому что, на мой взгляд, я все-таки верю как-то в России, что если спад это демографически временный, то через какое-то время, вот сейчас же в детские сады нельзя попасть, то есть через какое-то время также не будет...
Записываться на этот момент зачатия.
Зачатия, да, или до зачатия, да. Вот, то через какое-то время также трудно будет попасть в школу. Но тут такие финансовые вещи, вот даже в крупных городах, школа, где меньше, чем 300 человек, она уже является экономически неэффективной. Ведь надо оплачивать свет, тепло, заработную плату. И поэтому на основании этой так называемой оптимизации идет сокращение, вымывание. Первым делом сокращается. Дефектологи, психологи, это...
Узкие специалисты.
Какие они узкие? По данным РАН, у нас 80% детей рождается с проблемами в развитии сегодня. Понимаете? Значит, вымывается элита школы. Дальше вот я знаю, ко мне, ну, мы же тоже в Твиттере сидим и общаемся с коллегами, теперь же сетевое общение. Как только школа 200 снимает ставку заместителя по воспитательной работе, ну и так далее, и так далее, и так далее. На мой взгляд, это экономия на спичках, потому что мы на тюрьмах потом больше денег потратим в итоге.
Ну, давайте мы вернемся к теме. Да. Понятно, что вопрос риторический учителя, о котором мы мечтаем, это, конечно же, учитель с большой буквы У. Очень хоть. Как и врач, о котором мы мечтаем, с большой буквы В. Правда же? Но поскольку мы живем в стране, где ни то, ни другое не является статусным, да, врачи, учителя, то, что называется, как повезет. Как, если повезет с доктором, значит, будешь жить. Да? А если не повезет, ну извините, ну что теперь делать? То же самое и с учителем. Мне кажется, мы много говорим вот в этом году, в год учителя, о том, что статус учителя надо повышать, да, каким-то образом все-таки дать возможность учителю ощутить себя действительно полноценной элитой общества. Но статус сам по себе меняется за эти годы. Согласитесь, что все-таки сегодня, я, например, на прошлой передаче услышала первое слово от директора школы. Мы как урокодатели. Вот это для меня многое объясняет. Сегодня все-таки, я думаю, согласитесь со мной, это сфера услуг. Мы обязаны предоставить услуги, говорят учителя и директора, да? А мы все хотим о воспитании, говорим о учителе как о гуру, о каком-то человеке, которому можно доверить нашего ребенка. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот эта перемена статуса, она отражается на школе? Вот я уже у Михаила спрашиваю. Если вы со мной не согласны, скажите, вы урокодатель? Во-первых.
Я думаю, да.
Урокодатель 2010.
Да. Ну, это же перемена статуса, она происходит очень медленно. Она происходит так медленно, что почти сложно почувствовать какое-то внутреннее изменение позиции учителя. Поэтому я бы не сказал, что по сравнению с тем, что было 5 лет назад, что-то в связи с годом учителя кардинально изменилось. Естественно, какие-то блага капают, статьи, сериалы.
Нет,
хорошие,
я не про плохие. Статус. Он меняется или улучшается, что называется?
Ну, он остается таким же. Статус – это очень, очень постоянная вещь. Как корпоративная культура, он не может измениться быстро, по-моему, совсем. Кто такой учитель?
Ну, кто такой учитель?
Кто такой учитель?
Вы знаете, Миша, по-моему, лукавит, потому что, на самом деле, во-первых, я хочу его еще раз поздравить. Он, конечно, он великий руководитель, потому что я имею честь быть членом московского жюри, я видел эти уроки. Это блистательные уроки математики. И с профессионализмом здесь все в порядке. Но не только в этом дело, не хлебом единым жив человек. Он еще замечательный воспитатель и как учитель, и как директор школы. Я знаю эту школу, знаю, какая там атмосфера. Поэтому, Миш, наверное, нельзя сказать, что статус учителя не меняется. В тех школах, где есть атмосфера, где есть уклад жизни, где, как у вас, и театр, и потрясающее музыкальное образование, и скрипки, и виолончели. Это при математике -то живут, да? Да ничего там не будет меняться. Это, как, знаете, вот свой организм и так далее. Но в массе своей статус меняется, по сути дела. Вы не судите по своей школе, потому что она уникальна, я отвечаю за свои слова.
Он меняется в какую сторону, Евгений?
Понимаете, он меняется в сторону, ну, как вам сказать, такую довольно холодную менеджерскую сторону. Вот само по себе определение сферы услуг, я считаю, это унизительно, по сути дела.
Но это
и
так.
Это даже не для учителей унизительно, это для людей унизительно, потому что, я еще раз говорю, не хлебом единым. И иногда, и довольно часто, вот в школе, где много кружков, там секции, иногда усилия одного кружковода, ну, скажем, который увлек там парусным спортом или театром, значит больше, чем все уроки вместе взятые. И, к сожалению, родители это тоже... Родители меняются. Вы знаете, вот у меня в школе есть там яхты, там эти самые шлюпки, там путешествия. Вот с каждым годом все труднее туда набрать детей. Родители прагматики, они хотят один язык, второй, третий. Они чуть ли не с горшечной группы детского сада определяют карьеру ребенка. А это все вроде баловство. И не понимают они, что на самом деле это может быть самое главное. Потому что человек внутренней свободы, раскованный, открытыми глазами смотрит на мир, он и в карьере-то будет более успешен. Понимаете, я знаю, ну вот по своей театральной студии, ну, всякие выпускники, если бизнесмены крупные, однажды мне пригласили на ярмарку, где там разные павильоны. И я смотрю, у павильона моего ученика большое количество людей. Больше, чем во всех других. А почему? Он артистичный, свободный, легкий в общении. Он эти театральные навыки, я при актрисе говорю, замечает, получил. То же самое врач, который вошел в палату, и все улыбаются. Да? Или с мертвым лицом профессионал, который там резать, не резать и так далее. Поэтому вот общее стремление все привязать к столбу пользы, оно характерно для политики государства. Оно характерно для ожиданий родителей. И, естественно, учитель начинает подстраиваться. А я думаю, что это смерть школы.
Катя, ну, ваши ощущения.
Ну, я просто хочу сказать, что я по первому образованию тоже учитель. Учитель музыки. Да, и я дирижер хора и руководитель музыкального коллектива. Я тоже, вот у меня была практика, да, и я поняла, что учитель – это все-таки призвание. И, скорее всего, самым главным, наверное, является человеческий фактор. Я вот не смогла быть учителем на первой же практике, когда мне надо было несколько раз объяснить ноты, да, там, октаву просто. И мальчик не понимал там с пятого раза, что вот уже там до воробушек гнездо, ре, деревья во дворе, ми. Я еще придумывала, котенка покорми, ми-ми-ми-ми. Какая нота? И он сидел и говорил, не знаю. Я опять до воробушек гнездо уже. Ре, ми-ми-ми. И в общем, я поняла, что это колоссальный труд. Вот. И вообще, на самом деле, конечно, когда вот появляется в этой профессии какой-то маркетинг, тогда убивается всякое творчество. Потом вот эти не отойди от методики, да, ни шаг влево, ни шаг вправо. И вот сейчас я тоже вот все равно возвращаюсь к первой профессии, так или иначе, потому что мне это интересно, потому что мне интересны дети. Я сейчас тоже вот работаю с детьми, мы сделали проект такой совершенно не под кем, да, вот мы сняли кино по сценариям детей. Потому что тоже вот проблема кино, детского кино у нас актуальный, которого нету, на который вроде бы как выделяются какие-то бюджетные там суммы, а мы не видим ничего. Просто все, мы только детей на золотом фонде советского детского кино, да, воспитываем. И сейчас это просто такая проблема, что вот мы решили с творческой лабораторией «Класс мира», который я вот возглавляю. Сегодня, кстати, премьера в 3 часа в кинотеатре художественном.
Вот заодно и приходите.
В рамках, да, кинофорума «Я и семья». А нас пригласили, и, в общем, мы там будем показывать наш такого рода эксперимент, который мы планируем отправиться по регионам России. И, собственно, это просто, ты знаете, такое внимание к нашим детям, понять, что они хотят, что их интересует. Сегодняшние дети – это не те дети, которые были, знаете, которые, для которых «Ералаш» снимали. Да, там вот, сейчас они уже все погружены и спокойно в пространстве интернета на такой скорости общаются друг с другом. Да. Это совершенно другие дети.
А школа это успевает за ними, за этими переменами в детском сообществе?
Мне кажется, мы сегодня как бы были свидетелем такого вот как бы социального взрыва, да, школы сериалов. Все поняли, что это все, да, вот как бы надо с этим что-то делать, потому что можно спорить, там, кричать во все горло, что это неправда, но когда я пришла вот на дополнительное занятие киноклуб, который проводит Олег Михайлович Зальцман у нас в школе, вот у моей старшей дочери, я просто после школы пошла, как нормальный неравнодушный родитель, просто посмотреть на этих вот старшеклассников, да, и увидеть, правда ли это вот чудовищно показанное, неужели, да. И была странная такая реакция, потому что Олег Михайлович спросил перед показом кино, он показывает мировое кино на этом киноклубе, он спросил, так, кто видел, значит, сериал «Школа»? Ну, там кто-то поднял руку, значит, кто не... Кому понравилось, там тоже подняли, не поняли. Он говорит, а теперь поднимите руки, кто считает, что все это неправда. И странное дело, что никто не поднял руки. Значит, доля как бы правды и большая, наверное, большой процент правды в этом сериале как бы есть, да. А другое дело, что оказывается, что все это было, показ школы был все направлено на просто образовательную реформу, которую, я уверена, ничего не спасет. То есть выделили сейчас какие-то деньги, которые опять осядут в карманах чиновников, опять сократят опять под, да, вот, педагогов из этой реформы. Ну, в общем, мне кажется, надо начинать вообще изначально из институтов. Я сейчас говорю, да, с институтов, когда вот, знаете, туда не поступил, поступлю в педагогический, да, как крайний случай. Мне кажется, вот в этом, с этого начинается.
Ну, там, кстати, мы думаю, что про это тоже поговорим, про педвузы, да, но все равно я вот не взяла с собой цифры, для меня они совершенно убийственны были, что один из педагогических вузов московских в этом году не трудоустроил ни одного своего выпускника в школу. То есть никто не пошел в школу, никто не идет из педвузов вообще. А как мы тоже на прошлой передаче говорили, молодые педагоги, которые все-таки идут в школу, они очень быстро заканчивают этот романтический период, поскольку они приходят с какими-то своими идеями, креативными какими-то мыслями, хотят что-то такое сделать полезное, нужное, и идут, как вот Катя говорит, по призванию. Но попадая вот в этот костный коллектив, да, архаичный, они их очень быстро оттуда выдавливают. Вот Михаил все-таки нас в данном случае рядом с Ямбургом представит, конечно, молодое поколение учителей, да? Действительно это так?
Молодая была совсем не молода.
Но все-таки.
Нет, ну, конечно, это так. С одной стороны, прав в какой-то степени министр. Этим молодым учителям некуда приходить в школу часто. То есть они бы и рады, но все места заняты. И если они приходят, то это значит, что кто-то должен уходить. Часто. Не всегда, но часто. И... Ну, дальше возникает вот этот тяжелый момент на входе, когда человеку нужно некоторое пространство, вообще некоторая проблема, свободное пространство внутри школы, пространство для того, чтобы, ну, просто найти себя, какой-то свой стиль. И если он это пространство не обретает, то если он должен под кого-то подстраиваться, то, ну, сильному, интересному человеку это неинтересно. Он начинает искать какие-то другие пути.
Это очень распространенное явление. И это, кстати, к вопросу о, извините, выражение аббревиатуры, опять изобретенной Ямбургом, суки, старые учительские кадры.
Нет,
да?
Это не Ямбург изобрел, это народ изобрел. Кстати, с этими аббревиатурами я это.
Вот что делать. Увольнять, пенсионный возраст достигается, и до свидания. Вот сколько лет вам, Евгений Александрович?
Много.
У вас пенсионный возраст?
Столько не живут. Нет, пока еще нет, мне еще год до пенсии. Но дело не в этом. Вы знаете, вот это же как и в театре тоже. Когда-то вот вы говорили о призвании, да, мне повезло в жизни одну последнюю передачу «Чай-клуб», вот я участвовал вместе с Зиновьем Ефимовичем Гертом, да, и вот он тогда так сказал, что учитель, врач и актер – это не профессия, это предназначение. И тут надо понимать одну простую вещь. Вот есть люди, у которых в 70 лет глаза горят. А есть люди, у которых 25, они тухлые.
Кто это определяет?
Вы знаете что?
Это все не является ни юридическими, ни какими категориями.
Вот понимаете, здесь вообще юриспруденция ни при чем. Ну. Почему в театре держите актеров, которые возрастные, и без них не можете, да? Ну. Это творческая профессия. Поэтому на самом деле, ведь поймите, школа, конечно, очень сложный организм. И здесь много всяких презумпций, потому что я не верю, что московский вуз какой-то никого не устроил в Москве. Другая ситуация пока, во всяком случае, потому что и зарплаты приличные, и девочки и юноши, которые оканчивают вузы, если они с красным дипломом, там сразу же там высокий разряд 12, то есть там это экономическая сторона.
Здесь же идет некоторая зависть и возмущение вот этим чужим успехом, ничем не наработанным. Когда, извините меня, мне там 70 лет, допустим, я работаю в этой школе 40 лет, я добивалась повышения зарплаты в течение вот этих вот десятков лет, а приходит молодой человек, ему сразу же дают высшую категорию и
оклад. Высшую не дают, но прилично. Высшую нет, конечно. Да? Понимаете, я еще раз хочу сказать, что в нормальной семье всем находится место. И молодым, и старым, и средним, потому что без передачи это опыта, без атмосферы это не бывает. Поэтому гнать всех старых – это преступление, по сути дела, на мой взгляд. Да? И в нормальных коллективах, когда новые приходят учителя – это большое счастье, когда рядом есть наставник нормальный, который вводит его в эту тяжелую, в общем, сложную жизнь.
Ситуация. В большинстве своем ситуация совсем другая.
Ну, еще раз я говорю, что в большинстве своем сегодня есть, ну, скажем так, тенденция гнать опытных учителей и брать молодых учителей. Вот мы же с вами говорили о том, что пришел к вам новый учитель математики. Он молодой человек, замечательный. И он пытается все, что он знает, вывалить на детей и так далее. И сложно детям. он научится, но рядом с ним должен быть человек, который научит и передаст постепенно. Поэтому дело не в зависти. При нормальных директорах, вот я же знаю ситуацию в школе случай, тоже, конечно, можно сказать, нетипичный, да? Там же, ну, просто педагогический ансамбль работает. То есть находится место всем.
Это все мы занимаем время в эфире рассказами о хороших школах. Хорошие школы – это штучный товар.
Значит,
Я уже говорю, на эту программу приходят лучшие, хорошо. Это понятно.
Хорошо, тогда скажу весомо, грубо, зримо. Вы знаете что? Как у актера, у педагога должна быть харизма. Вот я вижу сразу, даже молодой человек пришел, да не будет он в школе работать при самых блестящих зданиях. Все.
Дайте новости, послушаем, потом продолжим ругаться. Продолжаем наш разговор в рамках программы «Родительское собрание». Сегодня мы говорим об учителях, учителя, которого мы мечтаем, и учителя, которого мы имеем. Но мы на нашей передаче имеем хороших учителей. Я еще раз скажу, что сегодня в нашей студии Евгений Александрович Ямбург, Михаил Случ и в качестве мамы, представитель родительского коллектива, родительского сообщества, актриса Екатерина Волкова. Вопросы. Почему молодые будут учить лучше, чем немолодые? Спрашивает наш слушатель. Кто будет проводить аттестацию учителей, кто и почему их назначает? Будут ли аттестованы сами аттестующие? Каков должен быть их возраст? Сменяемы ли они или несменяемы? Преподают ли сами? И каких достигли успехов на педагогическом поприще? И последнее. Это все в одной телеграмме, поэтому все кучей читаю. Почему поддержка должна оказываться только молодым учителям? Что не молодые, значительно богаче? Им что, не нужно восстанавливать силы в санаториях и домах отдыха, ездить за границу? Ну и так далее. Вот три вопроса.
Вы знаете, ну, я еще раз хочу сказать, что, по сути дела, это не возрастная категория. Я еще раз говорю, есть учителя, и молодые блистают. Вот у меня сейчас 20 молодых учителей в школе, я на них просто радуюсь. Глаза говорят, да, есть пожилые и так далее. Вот, поэтому нужно вообще учителей поддерживать. А вот аттестация вопрос серьезный. Просто сейчас, на мой взгляд, готовится еще одно унижение учителя.
Напомним, что это такое. Обязательное раз в 5 лет.
Раз в 5 лет. Понимаете, в чем дело? Вот я посмотрел, ну... Я с трудом себе представляю, как это по-человечески, как... Сейчас я объясню просто. Понимаете, там это делается как экзамен. Вот я посмотрел некие вопросы для аттестации психологов. 60 вопросов. Это и теория Выгодского, Гальперина и так далее. Вы знаете, меня все внутри задрожало. Во-первых, работают опытные люди, которые в университетах это уже давно изучили.
Ну, мало ли, все забывается.
Все забывается, да. И в этом смысле...
Не только ученикам же ЕГЭ сдавать, пусть учителя сдают.
Пусть учителя. Вот это та же самая история. То есть, вы знаете, я еще раз хочу сказать, мне кажется, во-первых, это унизительно, вот такая форма. Во-вторых, вопрос, а судьи кто? А судьи кто?
А кто судьи?
Любоинский вопрос. Трудно мне сказать, будут какие-то комитеты, самые аттестационные комиссии, там люди, которые никогда в жизни...
Чиновники?
Ну, включат пару профессоров, которые ребенка видели в детстве, то есть, когда сами внуки у них учили в школе, там, и так далее, и тому подобное. А может быть, и квалифицированных людей. Ну, потому что сама форма, на мой взгляд, учителя издевательская, по сути дела. Потому что это профессия творческая. Это профессия требующая. Ну, давайте даже по поводу повышения квалификации. Вот сидит замечательный Михаил Случ. Я рукоплескал его по обиде. Я знаю, что такое пройти конкурс «Учитель года». Я видел его, когда он в Москве проходил. Ну, хорошо. Страна поаплодировала. Дальше что?
Ну, подождите, аттестация нужна?
Аттестация нужна, но она должна проходить в человеческой, в нормальной форме. То есть человек может презентировать свои ноу-хау, если это творческое, конечно, не только урок, свои достижения, свои новые методики там, или, там, и так далее. То есть есть нормальные человеческие способы оценки деятельности учителя.
Это очень долго, нужно массово и быстро проверить на профессиональную пригодность, на профессиональное состояние.
Неправда. То, что я говорю, недолго. Выехать в школу, в комиссии, посмотреть, что происходит реально. Это не дольше, чем сидеть на экзамене.
Еще там ездить по вашим школам. Пусть приезжают, приходят все в РАНО. Да, сидят в очереди.
Замечательно.
И сдают свои экзамены.
Это унизительно. Я только одну хочу еще здесь добавить. Понимаете, вот конкурс – вещь хорошая. Я люблю эти конкурсы профессиональные, потому что, знаете, я красивые лица человеческие в большом количестве.
Мы сегодня не говорим о хорошем, только о плохом.
Тоже о плохом. Тогда о плохом.
Давайте,
Михаил, я просто хочу сказать, что вот он победил, а дальше что? Он должен иметь печать мастера, и люди во всей стране должны выбирать. Где они будут повышать квалификацию? У кого проходить аттестацию? в своем институте...
Знаете, я сейчас всех расстрою.
Да,
не
да.
хотела читать, но просили.
Да, да.
Инженер пишет. Посмотрел несколько выступлений уроков с последнего конкурса «Учитель года», любезно выложенных организаторами в интернете. Хочется спросить, они что, действительно лучшие учителя России? Это, конечно, далеко не сериал «Школа», но все равно то, что я увидела, это просто ужас, чудовищно, жуткое, напыщенное, пафосное косноязычие, сплошные канцеляризмы в речи, неспособность грамотно выстроить драматургию урока, жалкие попытки креатива, постоянное заискивание перед учениками, суетливая беспомощность выдают внутреннюю пустоту, которую не удается замаскировать даже толстым слоем внешней доброжелательности. Если это самые лучшие, то каков же уровень остальных? Вот в чем вопрос.
Я все эти упреки принимаю на себя. И скажу в этой связи по поводу аттестации. Возможно, в чем-то автор прав. И тут я скажу, ну, с одной стороны, как победитель, с другой стороны, как человек, который, может быть, при других обстоятельствах эту аттестацию не пройдет. Я пришел в школу не из педвуза. У меня не было педагогического образования, я его получил уже в пожилом или в зрелом возрасте, как второе профессиональное
образование. Сколько вам лет?
47.
Ничего себе, пожилой, нормально. Мне тоже 47, но я тебя не считаю пожилым человеком.
Я вообще древний среди вас молодых.
И я к чему это говорю? Я говорю к тому, что, конечно, очень не хотелось бы, чтобы эта система аттестации, она воспроизводила бы худшие образцы выпускного экзамена педвуза и абсолютно закрыла бы в школу дорогу тем людям, которые могли бы прийти в нее со стороны. Угу. Я понимаю, какие здесь есть проблемы. Я понимаю, что все эти люди, которые придут, наверное, плохо ориентируются в Выгодском, в Гальперине и так далее, но вот опять-таки обращаясь к этому посту, да, огромному, я бы сказал так, что и тем не менее, вот их какие-то заинтересованные горящие глаза, их может быть какой-то ангажемент, что-то мог бы в школе наряду с опытными учителями изменить. Это, на мой взгляд, очень важно. Появление в школе людей помимо педагогических вузов. Я тут никакой альтернативы не вижу. И то, и другое важно. Мамы разные нужны. Ну, вот, действительно разные.
Ну, подождите, ну каким образом тогда выстраивать вот эту систему аттестации? Ну, слово аттестация тоже не очень понятное. Экзамен, тест. Короче, как подтверждать свою профессиональную состоятельность? Понимаете, актер, если мы, у нас сегодня такие аналогии, поскольку у нас Катя в гостях, он ежедневно должен подтверждать свою профессиональную состоятельность. Ежедневно экзамен сдает, выходя на сцену в своем театре, да?
Или... Учитель да. точно так же. Абсолютно. Никакие былые заслуги здесь не действуют. Ни звания, ни чины. Понимаете, можно быть там, не знаю, миллионы иметь звания, но дети вынесут их
в класс. Я не понимаю этого. В театре понимаю количество людей, сидящих в зале, и звук аплодисментов.
Значит, я как профессионал критерии понимаю.
Ну.
Это скучно о них говорить. Эти критерии, с которых складывается профессиональное мастерство. Первый критерий, они многие, кстати, поддаются и формализации тоже, эти критерии. Первый критерий – это насколько учитель виртуозно владеет содержанием образования. Это очень легко определить. На 2-3 уроках это видно, на самом деле. Искусственно не подготовишь. Так? Дальше. Это владение педагогическими технологиями. Сейчас они новые, есть интереснейшие совершенно. Это понятно. Да? Дальше. Это как учитель решает воспитательные задачи. Это тоже видно очень хорошо. Это видно и в практике работы учителя. Это видно и по его работе. Ведь многие учителя, поверьте, не идиоты.
Но это можно все протестировать, все, о чем вы говорите. Для этого совсем не обязательно посещать несколько уроков. Можно все
безусловно,
это протестировать, оставить хороший опросник.
Конечно, это многие вещи можно и протестировать. Потом существует обратная связь, потому что очень важно, это было в предыдущие годы, это... И отношения детей, и детей можно протестировать, и родителей тоже. Это, конечно, опасный такой вариант, но, тем не менее, тоже это надо учитывать. То есть, есть нормальные, человеческие, неформализованные способы оценки деятельности учителя. Поверьте, они существовали и существуют.
А вот если мы у Кати спросим, какие критерии успешности учителя?
Мне
хороший
кажется,
учитель.
Это очень важно. Если дети хотят идти на предмет и спешат, и не хотят пропустить, это самое, пожалуйста.
Дети голосуют ногами.
Когда у меня ребенок сказал, ну, там была возможность там, переезда, я говорю, ну, другую школу, это было вообще сразу нет. Я никогда не уйду из этой школы.
Ну, мне нравится. Там друзья, класс.
Нет, но я вот могу сказать, что так как в силу своей профессии, мне, конечно, я редко бывала в школе, и я отдала, собственно, ребенка, как бы, да. Но я видела, как с первого класса вот как раз вот эти... Мне кажется, школа – это же в первую очередь вот как раз вот опыт и практика человеческого общения, да, друг с другом, понимание твоего статуса, как бы, да, твоего авторитета, нарабатывания. То есть это тоже такая некоторая игра, в которой ты как бы реализуешься, да, и им интересно, как бы, не важно, там, оценки, там, может быть, тоже, наверное, стимулируют, да, там, образование, но дело в том, что они приходят как раз вот между друг перед другом. И когда наш классный педагог, да, Ольга Игоревна Астахова, она все время, они уезжали в какие-то походы, все время это какая-то песня, у нее песенник вот такой вот толстый, все они знают песни у костра, все какие-то еще мои пионерские, да, старые наши, еще советские, они знают это все, и я вижу, как, с каким... Ну, я еще просто хочу сказать вот такой опыт, когда они уехали на Алтай, и случилась трагедия. То есть они поехали с палатками, да, и случилась трагедия, мальчик утонул. Это было, видите, как учителям, которые взяли на себя ответственность, да, в этой группе, и как детям они пережили рядом с учителями огромный человеческий опыт потери и невозможности ничего с этим делать. И я просто говорю, что вот этот опыт взаимоотношения учителей и ученика самый важный, пожалуй, человеческий опыт вот этот. И его нельзя ни в коей мере как бы упускать из виду, это первоначально. И потом идет доверие к педагогу, и тогда восприимчивость ребенка к знанию.
А вот вы какого выбрали? Молодого педагога или опытного, возрастного, пожилого?
Я думаю, что возраст здесь вообще совершенно не имеет значения. Я выбрала бы, с кем было интересно. Как все интерес только нас, нами всегда движет, как мужчине к женщине, так и просто человека к человеку.
Ну вот здесь вот есть еще одна серьезная претензия, и она явно высказана учащимся, школьникам. В учителях меня раздражает несовременность. Они отстали от времени, пишет нам Рома. Вот, можно говорить о несовременности, можно говорить о каком-то консерватизме. Это тоже вот проблема. Кстати, по поводу пожилых людей, там еще один был аргумент в пользу того, что нужно расставаться с людьми пенсионного возраста как можно быстрее, потому что они не способны освоить компьютерную грамотность, новейшие технологии и прочее, прочее, прочее.
Полная чушь, потому что мне даже 70-летние люди, простите, бабушки,
это у вас.
Освоили. Это несложно это сделать. Вы, во-первых, компьютеры дайте.
Компьютеры нету, да, это
вот
раз.
Это другой вопрос.
Во-вторых, нет возможности научиться бесплатно. То есть ты можешь, конечно, освоить компьютеры, ты пойди запишись на курсы за свои собственные деньги и обучись.
Ну, не совсем так. Вот знаете что, я сейчас просто в восторге, я вообще человек скептический и злой. А сейчас у меня полный восторг, потому что идет пилотный проект в Москве по обучению малышей по новым абсолютно стандартам, первые классы. И абсолютно бесплатно. Обучили 800, по-моему, или 850 учителей Москвы для того, чтобы они, причем разного возраста. Я вот позавчера был на уроке, у меня просто душа поет от этих уроков. Эти малыши сидят с ноутбуками, но дело не в самих ноутбуках. Там принцип такой, что вот он куклу там изготовил какую-то, куклу сделал руками, это очень важно для мелкой моторики, потом поставил ее, и он начинает снимать мультфильм. Сам он его озвучивает. То, что современная техника, это вот то, что вы делаете, цифровая, позволяет. Он сам себя слышит, он поправляет, сам набивает на клавиатуре. И это, конечно, 21 век.
А что такое несовременность учителя?
Несовременность
это
учителя.
Это проблема?
Понимаете, в чем дело? Это проблема и не проблема. Я, кстати, не считаю, что все время должна быть модернизация. Иногда должна быть и архаизация. Знаете, это два плеча коромысла. Вот я, как вам сказать, вот здесь актриса сидит рядом, вот они у меня, старшеклассники, где-то позапрошлом году или в прошлом, там все умирали от «Аватара». Я говорю, давай сейчас на Киноклубе посмотрим «Анти-Аватар». Это Тарковского «Солярис». Я совершенно несовременный человек. Хотя мне смешно было, «Аватар» там технически блестящий сделан, все эти фокусы прекрасные. Я говорю, я только честно могу сказать, что я был очень туповат в молодости. Я с 4-го раза начал понимать «Соляриса», а вы, наверное, со 2-го. А дальше у них возникают уже разговоры и так далее. далее. Да, где-то нужна современность, а где-то не надо, задрав штаны, бежать.
Я сейчас скажу. Я просто недавно меня пригласили на круглый стол, посвященный проблеме дислексии детей. И я и вот это к тому, что современность, к тому, что наша большая часть учителей оказались не готовы. То есть методики не предусматривают, что как с этими детьми быть. Я объясню, что вот они немножко страдают там, ну, заторможенным вниманием, там, пишут не по строчкам, а вот так гуляющий почерк. То есть у нас нет никаких методик, и, оказывается, в Лондоне уже давно все это есть.
Я просто, знаете, с этими министрами образования
оказалась на круглом столе,
ради бога, не сердитесь, здесь я говорю как профессионал. Вот эти методики работы с дислексией, с дисграфией, с дискалькулией в российской дефектологии существуют раньше, чем в Англии. У нас дислексия, понятно, да? Дискалькулия – это с цифрами, та же история, что вот с буквами. Это то же самое, когда они путают цифры, это всякие. Ну, это тонкий вопрос.
А еще третье, что вы назвали?
Дислексия, дисграфия, дискалькулия. Значит, ну вот, это целый симптомокомплекс. Это, кстати, многие из них становятся одаренными. Вот они слоги пропускают, меняют буквы. Он делает 60 ошибок. Мы его доводим до 10. Это все по ЕГЭ-2. Понимаете, что это такое? Они талантливые художники, актеры. Не в этом дело. Эти методики существуют. И они, кстати говоря, в России были разработаны. А Лондон у нас их взял уже потом. Другая беда заключается в том, что мы в педагогических вузах, вот я сейчас объясняю, на физфаке, на историческом, мы всех должны готовить к этому. А мы готовим только дефектологов.
Специалистов.
Да и то их сокращаем. Вот о чем идет речь. Так что это элементарно.
Но вот это же проблема современная, и с ней надо как-то быть более мобильным, там, учить
этой проблеме
индивидуальный
80 лет.
Подход должен быть.
Этой проблеме 80 или 100 лет, понимаете? Она вечная проблема. Такие дети были всегда. Это проблема подготовки учительских кадров. Понимаете? И вместо того, чтобы дурацкие аттестации придумывать, необходимо и какие-то химеры.
Дайте Михаилу слово. Он же даже руку уже не тянет. Да, мы когда что про что мы хотим? Про несовременность.
Мы с тех пор уехали. Давайте про несовременность. Беда в том, что действительно в школе происходит какая-то жизнь, и в этом, если дать простое определение современности, то вот учитель он здесь и сейчас, или он для него важно то, что было там 100 лет назад. Я приведу один пример. У меня был выпускной класс, я у них 11 лет преподавал математику, такое тоже бывает в жизни, и я помню, они готовили выпускной вечер, и я вслушивался в их песни. И за несколько месяцев я искренне полюбил группу, которую бы в жизни, наверное, с ней бы никогда не столкнулся. Группа «Пятница» такая была. И я не хочу сказать, что я поэтому...
Треги, по-моему, поют, да?
В том числе. Я не хочу сказать, что я по этому поводу хороший учитель, но, наверное, хороший учитель – это человек, который может отдавать должное тому хорошему, что происходит сейчас, а не тому, что было 500 лет назад.
Нет, вот я согласен полностью, но я вам хочу сказать, здесь, конечно, чувство меры должно быть. Вы будете смеяться, вот сейчас идет лицейский вечер, 19 октября, да? Чем я вчера занимался. Финал спектакля – это флешмоб под названием «Айда Пушкин, Айда сукин сын».
Прекрасно.
Вместо того, чтобы изображать в пыльном фраке, так сказать, с бакенбардами, наклеенными Пушкина, это мы делаем, используя современные, ну, как бы тоже... Но ведь Пушкин-то остается, братцы.
Евгений Александрович, абсолютно с вами согласна.
Да,
но, извините меня, если бы еще при этом о том же самом думали бы преподаватели на своих предметах, потому что сегодня нельзя вот ботанику или, там, не знаю, физику преподавать так, как преподавали ее 100 лет назад. Или даже 30 лет назад.
Конечно.
Нельзя сегодня вешать плакат на доску и указкой показывать, это пестика, это тычинка. Это невозможно.
Абсолютно согласен.
У нас в большинстве своем, к сожалению, в этом смысле абсолютно отсталость, такая закостенелость. Хорошо, опять же повторяю, на программе «Родительское собрание» всегда собираются лучшие, самые модерновые, умные, талантливые, современные учителя. Но по большой части, безусловно, мы с вами имеем очень отсталое производство. Отсталое. Разве вы будете с этим спорить?
Нет, я не спорю. Только хочу сказать еще раз. Это настолько элементарно ликвидировать не на словах, а на деле. Абсолютно. Первое.
Желание должно быть, во-первых.
Желание появляется. Я еще даже 70-80-летней бабушке с удовольствием работаю с ноутбуками сегодня. Это дайте не на словах, а на деле в каждую деревню эту технику. Обеспечьте бесплатное бесплатное, подчеркиваю, да, как Федерация интернет-образования было в свое время, понимаете, о чем я говорю, обучение педагогов, и ну кто же, испытав вкус от такой работы, вернется к этому пыльному плакату?
Ну вот как, или информатика, которая у нас сегодня преподается в школах, это же просто уму непостижимо. Она, во-первых, по-моему, с класса седьмого у них начинается в обычных школах.
Во многих с первого уже.
Нет, в первом,
у меня в,
ну,
в детском саду
они все с пяти лет уже все знают, конечно, они сидят в этих компьютерах. Когда вот человек, который уже давным-давно осваивает какие-то новые программы, работает с интернетом, а ему говорит учительница: это мышь, это клавиатура, это и монитор. Тут это можно тут рисовать, писать циферки. Что это такое? Это на что тратится время? Они же это все пишут в своих тетрадках, они смеются над этим учителем.
И такое тоже бывает. Но я сейчас хочу сказать, что если мы не на словах, а на деле будем модернизировать, представьте, вот сегодняшние эти первоклассники по этому новому пилотному проекту, вот они придут завтра второй, а послезавтра в седьмой класс. Они вынесут такого учителя. И если мы постепенно будем действительно реально новый стандарт внедрять, то исчезнут эти убогие уроки. Вообще информатика в значительной степени уже вчерашний день.
Потому
сегодня
что...
сопровождение идет на каждом уроке. Но это дорого, прежде всего.
Потом
это дорого.
Возвращаемся опять же к педвузам, которые тоже точно так же отстало, как вся школа.
Вы знаете, педвузы очень разные. То, что сегодня в стране закрыли 30 педвузов под одну гребенку, это большая беда. Я знаю прекрасный Ставропольский педагогический институт, где абсолютно современно. Они очень и очень разные. И в этом смысле вообще действительно любая реформа образования должна начинаться с реформы педагогического образования.
Безусловно.
А не так, как у нас с конца.
Вот, не знаю, мне кажется, что сегодня вот учитель математики или учитель истории не должен владеть только математикой или только историей.
Он должен
сегодня
владеть,
современный учитель должен знать английский язык, должен знать не только преподаватель английского языка, согласитесь.
Он должен владеть еще и дефектологией в объеме, да?
Да. Компьютерной грамотностью.
Но я вам хочу сказать, не знаю, те молодые ребята, которые приходят в московских педвузов, там нет проблемы ни с компьютерами, ни с языком. Я имею в виду городские педвузы.
Они не идут никуда.
А это уже проблема.
Это не доходит до школы.
Нет, одну секундочку. В Москве, где большие зарплаты, идут.
Ну хорошо, не в Москве.
Не идут. Так это проблема государства, а не учителей в этом смысле.
Очень странно это слышать. Мы делаем какие-то, государство делает какие-то совершенно бессмысленные поступки, переименования полиции, например, милиции, и мы слышим, что, прости, элементарная школа не оборудована, да, современно не оборудована. И о чем мы можем говорить, что наши дети, собственно, не имеют возможности просто получить образование теми темпами, которые требуют сегодняшнее время, которые уже есть, эти темпы, да, удивительно.
Я уж не говорю про зарплаты, на прошлой программе мы тоже-то разговаривали о том, как все прекрасно, какие надбавки, да-да-да, и нам позвонил человек.
Где эти надбавки? В Москве?
И говорит, у меня, говорит, родственница, там, сестра или кто там, неважно, работает в сельской школе, она получает 4 тысячи рублей.
Знаешь,
зарплата 4 тысячи рублей.
И это во многих, я просто много езжу по России, это правда. Мне просто слезы от этого, честно.
И ничего больше делать.
Что делать, понимаете?
Сколько можно слушать эти выступления?
Не знаю, сколько можно слушать, потому что все равно решение принимается...
Министерство образования, до которого не достучатся.
Я думаю, что...
Которое тоже коррумпировано все.
Нет, нет, давайте никого не обижать, на самом деле. Мы это не знаем. Нет, нет.
Утверждаются методики...
Зона свободная от коррупции.
Тощи детей утверждаются. А какие-то талантливые, действительно прогрессивные методики молодых людей...
Поймите,
вот,
методики, коллега, методики...
Границы надо должны ездить.
Методики...
Там работает школа.
Методики...
Они должны заниматься самообразованием. Если все это ерунда, дайте мне вот это, дайте мне это, и я обучусь интернет. Если ты хочешь, ты всегда обучишься этим. Неважно, у соседки или у кого-то. Это все тоже отговор.
Понимаете, методики не есть...
Интеллигентный человек единственный в нашей программе. Единственный.
Я, может быть, попробую сказать с другой стороны, чем Екатерина, с точки зрения, ну, как человек, который живет внутри этой системы, вот зацепившись за тему о наступающей массовой обязательной аттестации учителей. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. Меня, как математика, мучает вопрос количества, потому что можно всех учителей через это пропустить. Наверное, это будет интересный опыт. Но более или менее ведь известно, учителя, которые работают хорошо, и, так сказать, учителя и школы, которые работают на грани... фола. И, конечно, я был бы страшно заинтересован в том, чтобы появились бы какие-то разумные, в том числе управленческие технологии, как вот с такими трудными случаями работать. Потому что, ну вот, и не аттестован учитель. И что будет дальше? Его будут ругать.
Нет, это является основанием для увольнения.
Постепенно. Но ясно, что здесь ситуация немножко похожа на ситуацию трудного ребенка. Что-то с этим нужно делать, вот помимо того, чтобы всех взорвать и уничтожить.
Ну, я вам хочу сказать, вы внимательно, когда почитаете все эти проекты, увидите, что, в общем, человек, не прошедший аттестацию, в результате будет уволен.
Через некоторое время.
Ну, там, я сейчас не будем долго объяснять, там много всяких есть признаков, но, тем не менее, это так, по сути дела.
Дайте я вам предложение прочту.
Да.
Если бы я был советником мэра Москвы, то посоветовала бы ему издать указ номер один. За счет городского бюджета. Двоеточие. Первое. В 3 раза увеличить оклады и выплаты учителям. Второе. В 3 раза увеличить материальное обеспечение школ. Третье. Все студенты педвузов обучаются исключительно за счет бюджета. Четвертое. Материальное обеспечение педвузов, в том числе и зарплату, увеличить в 3 раза. Пятое. В 10 раз увеличить стипендии студентам педвузов. Шестое. Студентом может стать не только хорошо сдавший экзамен, но и имеющий направление от школы, в которой он потом будет работать. Это, кстати, хорошее предложение. Дальше. Выпускники педвузов, уклонившиеся от работы в системе среднего образования, выплачивают сумму денег, затраченных на их образование. Учителям, отработавшим в школе не менее 20 лет, доплачивать к пенсии в 3 раза больше, чем государственная пенсия.
Можно я отвечу, потому что я наиболее подготовленный человек. Да, сегодня
все, последние 10 секунд.
Значит, я вам хочу сказать, вообще москвичам, конечно, грех жаловаться, потому что, в принципе, зарплаты приличные. Во всех остальных регионах очень плохие.
Дефицит хороших учителей есть и в Москве.
И в Москве, послушайте. Теперь второе. Первая задача – вывести учительство из нищенства. А вот дальше все исследования, говорю в данном случае как ученые, и немецкие, и сингапурские показывают, что само по себе повышение зарплаты не приводит к повышению качества преподавания, а повышение качества приводит к качественной подготовке учителей. Вот суть здесь. И не надо путать эти вещи.
Ну, мы опять ставим многоточие в этой теме. Спасибо большое моим гостям. Еще раз представлю: Евгений Александрович Ямбург, Михаил Случ и Катя Волкова. Спасибо вам. В 3 часа приходите посмотреть художественные на Катиных питомцев.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.